Повесть про чужие глаза. Глава первая. Золотые ворота на самом деле не золотые. И даже ни разу не позолоченные. Стоит на холмике такая избушка из бревнышек. А рядом станция метро. А напротив станции маленький скверик с круглым фонтаном. Это в Киеве, если кто-то еще не понял. Вокруг фонтана лавочки, на лавочках люди. Один человек с дредами, его зовут Юра. Он типа растаман. Года три уже растаманит. Но дреды у него совсем новенькие. Полчаса всего этим дредом. Ну, может быть, час. Мама еще не видела, друзья еще не видели, даже подруга еще не видела. И вот он сидит на лавочке у фонтана и ждет подругу. А подруга опаздывает. Но это пока не напрягает. Вообще ничего не напрягает. Погода теплая, накурка сытная, сессия позади, каникулы впереди. А кругом июнь, девчонки все раздетые, ходят откровенно, смотрят заинтересованно. И в принципе прикольно было бы вон с теми девчонками пройтись до БЖ. Они же явно туда идут. А подруге уже оттуда позвонить или телефон отключить, в зависимости от обстоятельств. Но для этого надо прямо сейчас перестать хавать чипсы, вытереть руки, оторвать жопу от лавки. А жопа такая неподъемная. А чипсы такие вкусные. А подруга по-любому придет. Она уже перезванивала. И растаман Юра отдыхает. Думает ни о чем, тыкает на фонтан, потом на тусовку возле метро, потом правее, и вдруг подрывается с лавки, будто пружиной подброшенной, и напряженно всматривается, сам себе не веря, и самопроизвольно вытирает руки, вытирает губы, поправляет дреды, одергивает майку, отряхивает штаны, а сердце-то колотится, аж в голову отдает. И он переминается с ноги на ногу, как будто не знает, с какой стороны начать. И, наконец, глотнув побольше воздуха, делает шаг к золотым воротам, которые на самом деле деревянные, но не в этом дело. Текст читал Дмитрий Гайдук. Музыка группы Culture. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава вторая. А дело в том, что на гранитных ступенях перед воротами стоит богиня. То ли с неба она прилетела, то ли из подсознания материализовалась. В природе таких женщин не бывает. И вот она стоит, и весь Киев кажется картинкой на картонке, нарисованная чисто для того, чтобы богиня на этом фоне постояла, покрасовалась и дальше пошла. И она улыбается Растаману Юре. Или просто так улыбается. Или все-таки не может быть. Не, а почему не может быть? Какой смысл сидеть и сомневаться? Надо подойти и узнать, кто она такая и кому улыбается. И нефиг тормозить, она ведь здесь не навсегда. Минутку постоит, 5 секунд поулыбается, а потом уйдет. И все. Чудо проебано, жизнь просрана, судьба разменена на ноль. И дальше долгие пустые годы в картонном мире с одной только мыслью. Но почему я тогда не подошел? А подойти трудно и страшно. Горло пересохло, мозги в ступоре, ноги в треморе. Но первый шаг уже сделан, назад дороги нет. И ноги неуклюже ковыляют к золотым воротам, а мозги судорожно рожают достойную фразу, но никак не могут родить ничего, кроме тупейшего «Простите, мы, кажется, где-то встречались». Самое смешное, что это почти правда. Лицо у нее такое знакомое, как будто 1000 лет на него смотрел. Но где? Когда? И вот Юра взбирается к богине и произносит, запинаясь на каждом слове, что-то такое, чего и сам уже не понимает. Она тоже в непонятке. Она глядит на Растамана, как на говорящее растение, а потом оборачивается к пожилому дядьке с фотоаппаратом и что-то спрашивает у него по-немецки. Дядька отвечает ей тоже по-немецки. Они по-немецки вежливо смеются. И тут Юра наконец врубается, какого дурака он из себя разыграл. Ну вот это нифига себе трава. Зацепилась за обычных интуристов, накрутила вокруг них 3 тонны бреда, и главное, насколько ярко и убедительно. А они себе спокойно фотаются на фоне киевской достопримечательности, и тут внезапно в кадр влезает укуренная непонятно кто и гонит непонятно что. Блин, неудобно-то как. Надо бы извиниться. А как по-немецки извините? Ладно, хрен с ним с немецким, можно и по-английски, они поймут. И Юра бормочет «I'm sorry» и прячет глаза и спускается с лестницы. Скамейка его еще не занята, и даже чипсы лежат нетронутые. Все в порядке, можно возвращаться к жеванию и созерцанию. Только вот на лестницу возле золотых ворот лучше пока не смотреть. Но именно туда почему-то само собой смотрится. И становится ясно, что не так все просто. Она ведь реально богиня. Совершенная и запредельная. И не случайно она здесь появилась. И неспроста ее Ганджа показала во всей красе и во всем значении. И когда она уйдет, это будет реально пиздец всему. Ну и что теперь с этим делать? Делать-то ничего не поделаешь. Аж плакать хочется от бессилия. А богиня между тем с гранитной лестницы спускается, берет своего немца под руку и направляется прямо к Растаману. Текст читал Дмитрий Гайдук, музыка проекта Dub Division. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 3. Немец говорит по-русски. «Молодой человек, могу я с вами поговорить?» Юра кивает. Немец слева от него присаживается. А она садится справа, почти вплотную. От нее тепло и аромат, и легкое дыхание, с ума сойти можно. А немец знать толкует о своей жене, которая хочет с Юрой сфотографироваться. И только с 3-го раза до Растамана наконец доходит, кто такая немцева жена. И он неуверенно отвечает «Yes» и видит ее радостную улыбку и едва не задыхается от счастья. Она запрыгивает к нему на колени, обнимает его за плечи, он дрожащей рукой обхватывает ее за талию, и они глядят друг на друга и не видят больше ничего. А немец отходит к фонтану и ловит их в объектив. Лицо у него при этом, как на собственных похоронах. Но он держится молодцом, старательно выбирает ракурсы, делает 5 снимков и лишь после этого почти командным тоном пресекает разврат. Богиня спрыгивает с Юриных коленей, чмокнув напоследок Растамана в щечку. Немец ей что-то вычитывает. Она пожимает плечами и бросает ему несколько фраз, от которых он сперва смущается, потом криво ухмыляется, А потом говорит Юля: «Молодой человек, я советую вас. Моя жена сказала, что большая любовь из ваших глаз смотрит. Никогда она в моих глазах такой любовь не видела. И она тоже на меня никогда с такой любовью смотрела, как на вас. Ох, как охотно хотел бы я с вами поменяться». И глядит ему прямо в глаза. И Растаман замечает, что глаза у немца разные. Один карий, другой зеленый. Почти как у Воланда. И смотрят они по-змеиному, не мигая. Ох, неспроста они так смотрят. И тут Юру пробирает такая тупая измена, что даже пересказывать стыдно. Он, конечно, где-то понимает, что это все трава. И что немец на самом деле совсем не это имел в виду. Но он тоже старается смотреть, не мигая, и вкладывает в свой взгляд всю ненависть, на какую только способен Растаман. И говорит громко и отчетливо, чтобы каждое слово было понятно: «Я не хочу меняться глазами с тобой». И вздрагивает и моргает. Ну как тут не моргнуть? Где-то слева так бабахнуло, аж деревья пошатнулись. Но это не гром небесный. Это на Владимирской у кого-то лопнула шина. И никакой мистики. Немец вон тоже моргнул. И весь гипноз прошел, и ганджа наконец отпустила. А немец разглядывает его грустно, как бы разочарованно. И говорит: «К сожалению, если вы это даже хотели бы, одно простое желание не могло бы при этом помогать. Вы не должны брать наркотики. Это может опасно быть при такой фантазии, как вы имеете. Всего хорошего». И уходит. И богиня с ним удаляется, послав Растаману воздушный поцелуй. А он смотрит ей вслед и видит, что нифига она не богиня. Ее зовут Анита Левенталь. Она снималась для эротических журналов, на ее постер Юра аж до 10 класса дрочил. Вот она откуда такая знакомая. И немец тоже ни разу не Воланд, а просто очередной седовласый безумец, который пытается воспитать из Аниты супругу и домохозяйку. Он ее стерву насквозь видит. Он с самого начала в курсе, что у него ничего не получится. Но он имел несчастье в нее влюбиться, и поэтому до сих пор на что-то надеется. В конце концов, бабе уже за 30, пора бы остепениться. Все это понятно, и многое другое теперь тоже понятно. Непонятно только одно. Что с глазами? Текст читал Дмитрий Гайдук, музыка Тимо Маас. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Четвертая глава. Глаза чужие. Торчат в глазницах, как два инородных тела. Ворочаются еле-еле, слезятся и закрыться норовят. И глядят, как сквозь тонированное стекло, припорошенное пылью. Ну, допустим, само по себе это еще ни о чем не говорит. Это может быть много других причин. Вечер наступил, усталость накатила, трава отпустила, мало ли что. Но как вы объясните вот это? Смотришь на человека. Даже не смотришь. Просто краем глаза его зацепил, и уже все про него знаешь. Вот, например, на соседней лавке. Автослесарь, 32 года, разведенный, один ребенок, 500 гривен на кармане. Сейчас допьет пиво и поедет к родителям на виноградок. А эти двое, школьники с Левобережной, оба до 16, оба девственники, выехали типа на съем, но денег у них полсотни на двоих, и им ничего не светит. А вот эта пенсионерка из вон того дома, 66 лет, бывшая актриса, дважды вдова, двое детей, двое внуков, 10 гривен сумочки за сигаретами вышло. А вот учительница младших классов из Борисполя, 25 лет, замужняя, бездетная, 120 гривен и кредитка, идет на свидание к любовнику. Откуда это известно? А ниоткуда. Просто видно. И все. Ну ладно. Это может быть и неправда. Это могут быть порожние фантазии, как только что про немца и его подругу. А могут быть и не фантазии. Вот он ведь, Училкин, любовник. А от метро к ней навстречу скачет. Беспонтовый человечишка. 28 лет, недоучившийся филолог, профессионально безработный. Вписывается на флиту недалеко отсюда, воображает себя поэтому музыкантом. А слез от пива допил, с лавки поднялся и потопал в сторону Софийской. Как раз туда, где автобус на Винограды. А Училка с поэтом на его место сели, она пакет на лавку поставила, и если пристать и присмотреться, то можно разглядеть, что в пакете стопка тетрадей, а на верхней написано «Зошит с математики, учня 2-го Б-класса, средней школы». Опа! Вот не надо было слишком тщательно присматриваться. Училка-то сразу как занервничала. Озираться начала, поэта своего за руку тянет. Пойдем, мол, в более приватное место. Ладно, хрен с вами, отвернусь, не буду на вас смотреть. Посмотрю лучше налево. Ага, пенсионерка-то уже возле ларька. Десятку свою в окошко сует, сигареты покупает. А школьники с левобережной за ней пристроились. Сейчас будут продавщицы доказывать, что они совершеннолетние. А за ними стоит спортивная сумка. Да в ней 5 кило шмали. А над сумкой нависает лысый дядька в спортивном костюме. Это барыга из Николаева. Сейчас к нему должен подъехать оптовый клиент. А мимо ларька идет патруль, и оба мента синхронно оборачиваются на сумку. Наверное, из нее конкретно пасет коноплей. Сейчас они подойдут и спросят, чья это вещь. И точно. Подходят, спрашивают. Барыга делает бараньи глаза, сумку не признает, на школьников кивает. А школьники не в курсе, чья сумка. Они же впереди стояли, и вообще мне до того было. Они отвечают, как есть. Ну, понятно, для ментов это не ответ. И продавщица ничего полезного сказать не может. Но тут на шум оборачивается пожилая актриса, которая только что сигареты покупала. И возвращается к ларьку, и сразу видно, что она готова быть главным свидетелем. Хоть и не помнит точно, чья это сумка. Но подростки с левого берега ей сильно не понравились. А против лысого дядьки она ничего не имеет. Он тихо стоял и сам из себя симпатичный. Музыка Паро Стелла и Генри Манчини. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 5. Короче говоря, бесплатное кино. Бенефис бабушки украинского театра. Она теперь точно вспомнила, чья это сумка. Вслед за ней продавщица вспомнила. И какая-то позже подошедшая громадянка тоже утверждает, что все видела. И на школьников показывает. Ну и барыга, само собой, во главе обвинения. Но школьники не сдаются, дружно переводят стрелки на барыгу. Продавщица начинает сомневаться. Даже актриса начинает сомневаться. И тут на самом интересном месте что-то плюхается возле Юры на лавку и орет в самое ухо. «Фига себе, Юра! Ничего себе дреды! Дай потрогать!» Юра оборачивается и видит 18-летнюю козу с оболони, которая в жизни ни дня не работала и, скорее всего, не будет, потому что от работы кони сдохнут. Школу она кое-как закончила, теперь хочет замуж выскочить хотя бы временно, чтобы папа ей квартиру купил, он же обещал, она запомнила. По жизни занята 3 делами, тусуется, чатится в Аське и втыкает в сериалы. Считает себя гламурной ведьмочкой, а парней идиотами, которым надо говорить только то, что они хотят слышать, и делать вид, что жутко прешься от всей фигни, по которой они прутся, и доить, пока доятся. А зовут эту козу Света, Юра с ней уже полгода встречается, и даже как-то раз жениться обещал, она запомнила. Это, кстати, и есть та самая подруга, которой он сегодня дожидался. Ну да, похоже, в чем-то она права. Некоторые парни – реальные идиоты. И вот это чучело тянет ручонки к новеньким дредам. Юрина голова сама собой от них отдергивается. Но в этом уже нет необходимости. Не дотянулись руки, на полпути зависли. И лицо у Светы стало как деревянное. Секунды три она в оцепенении. Потом выжимает улыбку и спрашивает, с трудом подбирая слова. «А что это у тебя с глазами? Контактные линзы такие, разноцветные. Ох, ничего себе! Я тоже такое хочу!» И изображает нереальный восторг, как блондинка в сериале. И не замечает, что Юре на минуточку стало не до нее. У него от Светиного заявления сердце в желудок упало. Все, что творилось раньше, было очень странно. Но в принципе такого типа, как по накорке, бывает. А теперь вот выясняется, что глаза в натуре стали разноцветные, как у того немца. Ну не, это уже не трава. Это реальный попадос. Но обсуждать эту тему со Светой не хочется. Наоборот, хочется ее сразу закрыть. И тему Светы с Абалони тоже закрыть и больше к ней не возвращаться. И Юра выпрямляется, делает глубокий вдох, расслабляет лицо и отвечает максимально язвительно. «Это не линзы, Светочка. Это у меня такие глаза. Неужто раньше не замечала?» Света хихикает. Наверное, думает, что ее разыгрывают. Света говорит. «Ну нет, раньше у тебя глаза другие были». Юра глядит на нее в упор и также язвительно спрашивает. «Да? Ну и какие же они у меня были?» Света молчит и помаленьку от него отодвигается. Во-первых, ей страшновато. А во-вторых, неудобно. Она таки не помнит, какие у него были глаза. А он все смотрит и смотрит, прям как дьявол в каком-то мистическом сериале. Чуть это он? Света пытается разглядеть, что у Юры со зрачками. И вдруг оба синхронно моргают от окриков «Стой! Стой!» и оглядываются, и видят, что вниз по Владимирской бегут два мента и барыга, а подростки драпают от них с барыгиной сумкой. Сумка расстегнута, на тротуар вываливается пакован стаканов напять. Старый хипарь, проплывающий мимо, аккуратно отфутболивает его за урну, покупает пиво и поднимается в сквер. Когда заваруха рассосется, он вернется к теме пакета. «Да, надо бы догнаться», — думает Юра, глядя на эту конопляную комедию. «Догнаться сегодня реально и почти неизбежно, но сначала надо разобраться со Светой. Накуривать ее и общаться с ней по накурке — это перевод травы и убитый вечер. Тем более, что она даже не помнит, какие у него были глаза». Юра решительно встает, смотрит на Свету сверху вниз и повторяет свой вопрос. «Ну, и какие же у меня были глаза?» «Юра, не грузи», — просит Света. «Ты вообще в порядке?» Юра молча кивает и уходит, не прощаясь. Света смотрит ему вслед и окончательно убеждается, что Юра сегодня в жестком неадеквате. Наверное, он серьезно перекурил. Или перепил молока. Или даже, может быть, это кислота. Но ничего страшного. Завтра его попустят, и ему будет стыдно. Значит, завтра с утра надо будет ему позвонить и спросить, чем он так убился, и сказать, чтобы принес попробовать. Музыка неизвестна чья. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава шестая. На Подоле, в районе синагоги, есть старый двухэтажный флигель, хитроумно запрятанный внутри квартала. Внизу там склад лоточной дребедени, наверху мастерская заслуженного художника УССР. В ней уже лет 8 обитает его двоюродный внук, заслуженный художник Андреевского спуска. Внука зовут Слай, или Славджа, или просто Слава. У него огромные дреды и очень добрые глаза с красноватыми прожилками. Он труёвый раста, общается с великим Джа, соблюдает тайтл, не ведется на вавилонские заманухи. Говорит только правду, старается делать добро и не делать зла. Свое жилище он называет Африкой. Не потому, что там жарко, а потому, что Африка — это земля обетованная. Она ему досталась совсем убитой. Крыша текла, потолки обваливались, света не было. Дед сюда даже бухать уже не ездил. Но Джа сказал Слаю: «Вот, я вручаю тебе эту Африку. Живи и промышляй на ней, и приобретай ее в владение». И Слай целую зиму жил среди руин, работал при свечах и спал в пальто. А потом Джа послал ему художника Черкасова, и Африка начала преображаться. Художник Черкасов в то время был растаманом. Трудно поверить, но это факт. Его портрет с дредами висит в конце коридора. Многие думают, что это белый Боб Марли, но это реально Черкасов в молодости. Он тогда был такой же труевый, как Слай, но гораздо более продуманный. Он с полпинка продал Слаеву картину «Зима на Ямайке» аж за штуку баксов и убедил Слая вложить всю штуку в обустройство Африки. Джа одобрил этот проект и велел Славджа слушаться Черкасова. По ходу ремонта в Африке нарисовался Бодя из Мукачева. Он тогда еще не был растаманом. Трудно поверить, но так оно и было. Бодя был по уши в Вавилоне. Учился на архитектора, копил на машину. Про Джа ничего не знал и даже траву не курил. Он пришел сюда чисто делать ремонт, чтобы заработать денег. Но деньги в Африке закончили быстрее, чем ремонт. Бодя повел себя нормально. Он не стал качать права и накручивать проценты. Он сказал: «Пацаны, не надо мне ничего платить. А давайте лучше я у вас годик поживу, пока институт закончу». Растаманы не возражали. После ремонта в Африке образовалось 4 жилые комнаты. Почему бы и не вписать доброго человека? Осенью Бодя к ним вселился, а к лету у него уже были дреды, бронхит и правильное мировоззрение. Институт он все-таки закончил и машину купил, но из Африки уехать не смог. Так и остался африканцем. А вслед за Бодей подтянулся его младший брат Лесик, киево-могилянский студент. И тоже осел в Африке, и жутко всех напрягал поначалу, но мало-помалу к нему привыкли. Лесик совсем не растаман. Он математик и агностик, трудно поверить, но он сам себя так называет. Поселившись у растаманов, он недели две маялся на мобильном диалапе, а потом однажды припил молока и пережил мощное озарение. Сорвался с места, залез под потолок, расковырял штукатурку и добыл оттуда живой телефонный провод. С тех пор вся Африка подключена к ADSL, однако Лесик до сих пор не верит, что это ему Джа подсказал. Он настаивает, что Бога нет, и переубеждать его бесполезно, даже Слай уже не пытается. Но во всем остальном Лесик типичный африканец, дредастый, красноглазый и по-хорошему замедленный, хоть и считает в уме быстрее калькулятора. Кроме интернета, в современной Африке много всяких удобств и технологий. Есть стереосистема, горячая вода, холодильник, стиральная машина и, главное, славянский шкаф, на котором нарисована зеленая женщина с 4 крыльями. Шкаф стоит в комнате легендарного художника Черкасова. Он светится изнутри, тихонько жужжит 2 вентиляторами и вкусно пахнет свежей коноплей. Когда растаманы собрали и скурили первый урожай с этой чудо-плантации, Черкасов совершил абсурдный и необъяснимый поступок. Он постригся, женился и переехал в Вавилон. Случилось это почти 3 года назад. Однако Славджа до сих пор уверен, что когда-нибудь он одумается и вернется. Потому что Вавилон ведь по-любому пойдет. А Африка — это навсегда. В комнате Черкасова с некоторых пор живет Растаман Юра. Тот самый, который сегодня расстался с подругой на Золотых воротах. Сейчас он возвращается в Африку и думает, что все сложилось как нельзя лучше. Тупая коза слетела за борт, я иду домой, там друзья и трава. А тема с разноцветными глазами? Ну, это еще не факт. Это ей, может быть, просто привиделось. Это еще надо как-то проверить. Блин, да просто зеркало взять и посмотреть. Музыка Joy Division, Lee Scratch Perry и Culture. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 7. Никто не знает, сколько в Киеве зеркал. Их, наверное, гораздо больше, чем жителей. В любом ресторане, в любом туалете, в конторах, в магазинах, в припаркованных машинах. Только поищи глазами, и вот уже тебе твое отражение. Да и не одно. Юра поднимает голову, оглядывается в поисках зеркала и первым делом видит Тараса Шевченко. Кобзаль наполовину проклюнулся из каменной глыбы, да так и застыл в сомнениях, вылезать ли ему теперь целиком или уже залезть обратно. На лице его печать тяжелого похмелья. Взгляд смурной и не вполне проснувшийся. Вокруг него не видно ничего зеркалосодержащего. Магазины закрыты, машины уехали. Ближайшая харчевня далеко внизу. Время вечернее, Андреевский спуск оголился и опустел. Нет ни сувенирщиков, ни тусовщиков, ни туристов. Вниз по улице одиноко плетется сутулый человечек с непропорционально длинными космами. Человечку 29 лет. Он наркоман, шизофреник и социальный паразит. Образования не имеет, делать ничего не умеет, считает себя вольным художником. А живет он на Подоле в районе синагоги. А зовут его Слава или Славджа, или просто Слай. Сегодня он выглядит гораздо хуже, чем обычно. То ли очень устал, то ли заболел. Да не, ни то, ни другое. Он просто наглухо убит. По его жестам заметно, что он разговаривает сам с собой. Или с великим Джа, как он это называет. Юра догоняет Слая и говорит ему: «Ари Славджа». «Ари, браза», — отвечает Слай, обнажая свои стрёмные щербатые зубы. Глаза его проскальзывают по Юре и снова стекленеют, погружаясь в хитросплетение укуренных мыслей. «А я, знаешь, иду и думаю. Вот если взять цветную портьеру, оторвать от нее кольцо и протягивать портьеру через это кольцо медленно-медленно, то это получится как бы весь мир, и это не я по нему двигаюсь. Это он через меня протягивается. Медленно-медленно. А я неподвижен. Я зависаю в пространстве. Спокойный такой. И мне только кажется, что я куда-то иду, чего-то делаю, какие-то процессы. Кстати, ты хлеба купил? Не купил? Ладно, сейчас зайдем и купим. А еще можно бананов. И вдохнуть много-много. И стать большим-большим. А потом выдыхаешь вообще все. И делаешься маленьким-маленьким. И все вокруг такое просторное. Такое огромное. И тут опять начинается вдох. Это как прилив и отлив. Сладжа гонит мастерски. Монотонно, ритмично, с равномерными паузами. Речь его завораживает, но стоит только взглянуть на него, и весь гипноз пропадает бесследно. Нелепый абсурд в чужих обносках, в раздолбанных кроссовках, без гроша в кармане. И сразу кажется, что он вот-вот попросит денег. И сразу хочется сунуть ему пару гривен и послать куда подальше. Юра отворачивается от Сладжи, ругает себя за вавилонские мыслишки и прикидывает, где бы сейчас найти зеркало. Автомобильные уже не катят, потому что сумерки. В кафе заходить не хочется, там на веранде пьяные гопники. Следующее кафе уже закрыто, а вот фастфуд на Контрактовой вроде бы открыт. Это как раз то, что надо. «Слай, подожди меня минутку, я сейчас», — говорит Юра, сворачивая к стеклянной двери общепита. «Не ходи туда, браза», — говорит Слай. «Это факин Вавилон. Там разводенный босс. Джа их не любит. Еда у них дрянная. Тухлятина и мертвечинка». «Я не есть», — говорит Юра. «Я только в зеркало посмотреть». «Зачем Растаману зеркало?» – удивляется Слай и впервые смотрит на Юру пристально и внимательно.
«О, да ты укоренился в небе! А я иду и думаю, какой-то Юрген сегодня необычный, что-то с ним не так, как раньше. А у Юргена дреды! Йоуман, пошли скорее в Африку, обкурим твои корни!»
Музыка Гауди, неизвестный автор и Bad Manners. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 8. Странная квартира. Вход в нее через кухню. Кухня огромная, 30 метров. Ее стены беспорядочно облеплены картинами, плакатами, флагами, журнальными вырезками, фенечками, хреновинками, лозунгами и цитатами. За кухней узенький фанерный коридорчик с 4 клетушками по бокам. Когда-то здесь были 2 просторные комнаты, а теперь что-то похожее на коммунальную кладовку или общественный сортир. Чтобы затушевать невыгодное сходство, фанеру размалевали неграми, пальмами, львами и конопляными кустами. Творцы этой дикой перепланировки чрезвычайно горды своей фантазией. Они называют ее «Афроремонтом». странной квартире собралась странная компания. Шизофреник, архитектор, математик и студент Иньяза. У всех четверых одинаковые прически. Толстые колбаски из скрученных волос. Странная компания занята странными делами. Архитектор и математик старательно втирают серый пепел в прическу студента. А сумасшедший колдует над россыпью пакетиков, конвертиков и спичечных коробков. Вооружившись пинцетом для выщипывания бровей, он выуживает то оттуда, то отсюда по щепотке травы и складывает в кучку на блюдце, приговаривая: «Это для веселья, это для здоровья, это для мудрости, это для бодрости» и так далее. Его никто не слушает. И вообще никто никого не слушает. Каждый болтает что-то свое, и только студент Иньяза безмолвствует, искоса озираясь вокруг. Вид у него испуганный и подавленный. Студента зовут Юра. Эта странная квартира – его родная Африка. Эти странные люди – его друзья-растаманы. А странный обряд, который они совершают над его прической, имеет глубокий мистический смысл. Волосы растамана – это его корни. Их нужно удобрять конопляным пеплом, чтобы они лучше прорастали в небо. И обкуривать конопляным дымом, чтобы в голове не заводилась вавилонская зараза. Юра врубается в эту тему, он ведь и сам растаман. Но сегодня с ним происходит нечто более чем странное. Сегодня в Африку как будто пришел кто-то недобрый, включил прожектор и шарит им повсюду, ехидно освещая все самые помойные закутки здешней растамании. И то, что он показывает, до жути похоже на правду. Юра видит, что Славджа, хоть и шизофреник, но совсем не идиот. Растаманство его бизнес. Продуманный до мелочей и отшлифованный до совершенства. Всех, кто попадает в его сети, он старается накурить и задурить. А потом задуренный пипу радостно делает ему ремонт, платит за аренду, покупает еду, растит коноплю и воплощает в жизнь его безумные идеи. Архитектор Бодя и математик Лесик – его безвольные рабы. У обоих давно уже нет никакой личной жизни, никаких целей, никаких перспектив. А только планокурство, анонизм и круглосуточный галлюциноз. Лесик запросто мог поступить в аспирантуру, но забил на научную карьеру и теперь тупо админит какой-то американский сервер. Бодю звали в крупную фирму на европейскую зарплату, но он не захотел работать в офисе и теперь рисует картинки для глянцевых журналов. Шизофреник живет на их деньги, иногда поругивая их трудоголиками и вавилонщиками. А сам он типа вольный художник. Раз в год чего-то намалюет, раз в год что-нибудь продаст, плюс пенсия по психической инвалидности. И больше у него никаких доходов, даже травой он не барыжит. Говорит, что Джани велел. Ему невыгодно траву продавать. Ему выгодно накуривать и задуривать. И Юра он тоже накуривает и задуривает, накуривает и задуривает. Прямо здесь, прямо сейчас. «Это измена», — думает Юра. Тупая, голимая измена, больше ничего. И закрывает глаза, и вскоре успокаивается, окутанный облаком знакомых звуков и запахов. Пахнет ганджей, играет регги. Растаманы обкурились и гонят. Сейчас будем курить еще. «Походу, все», — говорит Лесик. «Подожди, там еще децл осталось», — говорит Бодя. «Ага, вот теперь все». «Ништяк», — говорит Слай. «Посмотри на себя, Браза». В руках у него большое зеркало. Не поленился, из своей клетушки приволок. В зеркале Юра видит пацаватого укурыша с идиотской прической, который ничего не умеет и никогда никем не станет, потому что тупой и ленивый. И задуривать его не надо. Он по жизни дурак, уже готовый для использования. Но не это сейчас важно. Важно другое. Какие глаза? Глаза разные. Один зеленый, другой карий. «Ой», — говорит Юра. И закрывает глаза обратно. Музыка «Скверпушер» и «Шумовед». Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 9. Очень это неприятно. Прямо всю душу выворачивает. Из тебя же на тебя смотрит кто-то чужой, на 30 лет старше и на целую жизнь умнее. И видит тебя насквозь. И ты ему ни хрена не нравишься. Растаманам этого не понять. С ними такое вряд ли случалось. Они в недоумении. Чуть Юрген такой непозитивный и отмороженный. Может, у него какие-то проблемы? Но для всех проблем у них одно простое решение. Они заряжают бульбулятор. Юра принимает один колпак. Ну да, трава работает. Слай сегодня сделал очень правильный микс. Но в квартире оставаться все равно невозможно. Обстановка давит и бесит. Нестерпимо хочется посрывать со стен всю эту подростковую херню. Или убежать куда-нибудь далеко и навсегда. Или, допустим, уехать наконец в Полтаву. К маме и папе. Поесть там нормальной еды, отдохнуть от травы. И подумать, что ж теперь делать с этими чужими глазами. Юра смотрит на часы. «Обана», — говорит он. «Уже 10, а у меня еще ничего не собрано». «Обломайся, ман», — говорит Лесик. «Утренним поедешь». Растаманы смеются. Юра собирается в Полтаву уже больше недели. И каждый раз у него одно и то же. Сначала колпак на дорожку, потом еще один колпак. А потом уже поздняк метаться, утренним поедешь. А утренний уходит в 7 утра, встать в такую рань просто нереально. Впрочем, есть еще и дневные, но днем уже другие дела. И как-то не до полтавских поездов. «Не», — говорит Юра, — «утренним я не поеду. На утренний опять не встану. А ехать по-любому надо. Мама сегодня звонила и обещал». «Мама — это святое», — говорит Сладжа. «Если обещал, то ехать по-любому надо. Собирай свои вещи, ман. А я тебе приготовлю спешал микс. И покуришь на дорожку, и с собой возьмешь». Музыка «Орб». Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует. Повесть про чужие глаза. Глава 10. У каждого органа есть свой разум. Даже у мозга. Если глаза главнее мозга, это все равно, что головы нет. Ну не, у меня не главнее. У меня они просто быстрее реагируют. Потому что мозги укуренные, а глаза немецкие. Карл, Цейс, Йена, наворочены буржуйский микроскоп. На что не смотри, видно только микробов. А хули в тех микробах? Микробы везде есть, даже на Марсе. Главное, не вестись на всякую парашу. Надо просто систематически включать мозги. И никуда не дергаться, пока они не включатся. Вот если бы не дергался, сидел бы сейчас в Африке, в интернете, придурок ненормальный. Так думает Юра, шляясь по центральному вокзалу в 2:30. На вечерний поезд он опоздал, сдуру купил билет на утренний экспресс. А он дорогущий, денег осталось десятка с мелочью. За десятку на подол никто не повезет, можно даже не спрашивать. Была идея забуриться до утра в интернет, но у них на весь вокзал одно единственное интернет-кафе, и в нем ни одной свободной машины. Ёлки-палки, что за дикая страна? Вокзалище огроменное, рядом подземный переход огроменный. Это же 1000 квадратных метров, на сотню компьютеров места хватило бы. Но нет. Они понаставили везде игровых автоматов и плазменных панелей понавешали через каждые 20 метров. А какой с них толк? Кому они нужны? Все равно никто на них не смотрит. И в автоматы их никто не играет, все наигрались уже. В интернете толпа, а в казино на 20 автоматов один клиент. Водитель такси, 40 лет, 2 жены, 2 детей, денег 0, последнюю сотку в автомат засунул. Сейчас он выиграет 26 372 гривны. Юра усмехается своим фантазиям. Походу, немецкие глаза сегодня такие же заглюченные, как растаманские мозги. И глючат их чисто по-немецки. Не 25 им тысяч, не 50, а именно 26 372 с точностью до гривны. Хотя, не, эта цифра не то чтобы совсем глючная. Вот она, прямо перед носом, на табло в центре зала. Джекпот 26 372. Ну хорошо, допустим, цифра реальная. Но откуда такая идея, что именно этот мужик может выиграть именно эту сумму, именно здесь и сейчас? Юра присматривается к автомату и видит, что все элементарно. Автомат – это аквариум с насыщенным раствором. А картинки на экране – это разноцветные кристаллы. Когда через раствор пускают электрический разряд, кристаллы движутся и меняют цвет. Зеленые становятся коричневыми, коричневые – красными, красные – желтыми. 5 желтых – это почти готовый джекпот. Вот они плавают в растворе. 3 вцепки, 2 по отдельности. Чтобы они сработали, нужно всего лишь 2 раза нажать на старт. Тогда все желтяки сликнутся в длинный барьер, перекроют движение кристаллов и будут выдавлены к передней стенке аквариума, то есть появятся на экране. Но сейчас они в глубине, и разглядеть их можно только хитрым буржуйским глазом. А менее прошаренное зрение может видеть только то, что на поверхности. На этом, кстати, и основан принцип действия игровых автоматов. Дядька видит на поверхности полный безмозняк. Все картинки в разброс ни одной выигрышной комбинации. И это не первый раз. Это уже 6 или 7 раз подряд. Он психует, повышает ставку и жмет на старт. Картинки прокручиваются и останавливаются в таком же безмозовом беспорядке. Внутри аквариума тем временем завершается формирование желтого барьера. 4 кристалла в сцепке, последний на подходе. Еще один ход и прямо в рай. Но у дядьки теперь 0 на счету, ходить ему больше нечем. Он шарит по карманам, беззвучно матюкается и уходит грабить пассажиров. А почти готовый джекпот нагло плавает в аквариуме и как бы дразнится. Ну-ка подойди, на-ка возьми меня. Спокойно, это развод, говорит себе Юра. Не ведемся, включаем голову. Но голова подсказывает, что бояться нечего. Все, что Юра может сейчас потерять, это 10 гривен, от которой все равно нет никакой пользы в эту ночь на этом вокзале. Ладно, хрен с этой десяткой. Надо рискнуть. Надо попробовать. Юра подходит к автомату, сует купюру в щель, делает ставку и жмет на кнопку. В глубине аквариума сверкает молния, кристаллы приходят в движение, длинная желтая колбаса вылетает из полумрака и разбивается об экран, образуя ровный ряд из 5 одинаковых золотых слитков. Его тут же перекрывает красная рамка с надписью «You win jackpot». Автомат разражается браворной мелодией. Администраторша, дремавшая за стойкой, вздрагивает и удивленно смотрит на Юру. А Юра, сам себе не веря, читает и перечитывает цифры в окошке над экраном. 52 764. Это что же? Больше 10 штук баксов? Музыка Билл Ласвелл и Джао Лобул. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.